Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Семя разногласия». Эту проповедь он произнес в понедельник днем, 18 января 1965 года, в городе Феникс, штат Аризона, США. Перевод с английского «Город Рига». Верь, только верь. Аминь. Точно. Богу возможно все. Верь, только верь. Сегодня в качестве короткого отрывка, короткого места, если Господня воля, чтобы Он преподал нам содержание этого, я выбрал из Святого Матфея 13, 24-30. А затем также я хочу прочитать с 36 по 40 стих через пару минут. Теперь Святого Матфея, 13 глава, и начинаю с 24 стиха 13 главы Матфея. Внимательно слушайте прочтение слова. «Мои слова пройдут, но его не пройдут». Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ли ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли, мы пойдем, выберем их». Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы». «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Вы обратили внимание? Соберите прежде плевелы и свяжите их в связки. Так вот, я, прочитывая это, ко мне пришло нечто необычное. Когда я однажды вечером сидел на вершинах Каталинских гор в молитве, и тогда я подумал, откуда мне подобрать слово, которое я мог бы использовать для того, о чем я хотел говорить сегодня вечером. Я опустился и нашел слово «разногласие». Так что я взял словарь и посмотрел, что означает слово «разногласие», и оно означает «посеять разлад» или «противоречить», как говорит Вебстер. «Посеять разлад», что-либо отличающееся или не согласующееся с тем, что уже есть. Так что я подумал, что назову отрывок сегодня «семя разногласия». И надеюсь, что Господь благословит слово свое, когда мы к нему приближаемся. И мы также знаем, что с 36 по 43 стих он истолковал, как созреет это семя. И пока мы рядом с этим, давайте также прочитаем стихи с 36 по 43. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и приступившие к нему ученики его сказали, «Изнесни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир. Доброе семя — это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего». «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную, там будут плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши, слышать, да слышит. Это Иисус сам дает истолкование этой притчи. Поэтому мы можем знать, каково истолкование. И теперь, когда приблизимся к этому засеванию семени и жатве, Он здесь это истолковывает. И потом, я верю, что Иисус говорил эту притчу в свой день, но имел в виду, что это будет в конце мира или в конце века, который является этим днем. И я верю, что этот отрывочек очень подходит для часа, в котором мы живем. Потому что Иисус ясно сказал, что сбор будет в конце мира. Что таковым будет конец этого мира, что тогда наступит конец. Сбор пшеницы, а также сбор терниев и их сожжение, и забрать пшеницу в царстве. И я верю, что так и было, и еще одно писание побуждает меня верить таким образом. Я здесь записал, это Матфея 24:24, где это сказано, говоря о семени разногласия. Иисус сказал, что двое будут настолько подобны, что обольстили бы самих избранных, если было бы возможно. Почти полностью одинаковые. Еще одно местописание, где написано, что дождь сходит на праведных и неправедных. Я помню, как было со мной, когда я впервые попал к пятидесятникам. Я был в Мишавоке, штат Индиана. Я был на большом съезде, примерно в таком же зале, где собирались севера и юга, потому что в те дни из-за сегрегации им приходилось встречаться там. Это были два больших общества пятидесятнического братства. Я никогда о них не слышал и никогда раньше не встречал. Я впервые слышал, как говорят на языках. И в конце ряда на съезде, так как я не был среди них членом, я был просто молодым баптистским подслужителем, я сидел в самом конце. Я помню, как я впервые услышал, как говорят на языках, я даже не знал, что это такое. И потом, в основном, все два мужчины сидели спереди. Один говорил на языках, а другой истолковывал, что он сказал. Ну, я тогда просто изо всех сил начал изучать Библию и увидел, что это по Писанию. Это в точности по Писанию, что делает Святой Дух. Ну, прошел где-то день после этого, той ночью мое сердце было взволновано. Я спал на кукурузном поле, у меня не было денег, чтобы оплатить ночлег. У меня было денег, чтобы только добраться домой. И я купил пару пончиков двухдневной давности, или это были булочки на завтрак. Меня пригласили покушать вместе с ними, но у меня не было денег, чтобы положить туда. Это было во времена депрессии в 1933, так что это было довольно трудно. И я подумал, ну, есть я с ними не буду, но я хочу знать, что они имеют. Они имеют нечто такое, чего я не имею. Итак, в то утро я был... Меня спросили, все служители, выйдите на платформу и назовите, кто вы такие, откуда вы. Ну, я просто сказал, Уильям Бранхам, евангелист из Джефферсонвилля, и сел. Ну, тогда я был самым молодым служителем на платформе. А на следующий день меня позвали на платформу говорить. И потом, после того, как я говорил, было так замечательно. И тогда начал встречать разных людей и приглашали в свои церкви. Потом, после этого я подумал, встретить бы мне только тех двух основных людей, которые говорили на языках и истолковывали. У меня от этого сердце горело, я так этого хотел. Ну, как я сказал вам вначале, об этом небольшом даре, который вы притягиваете. Знаете, дары и призвания непреложны, у тебя они всю жизнь, понимаете? С ними рождаешься, если это дары Божьи. Так что у меня всегда, с самого младенчества, со мной всегда это происходило. И люди, которые со мной всю жизнь знакомы, знают, что это правда. Но я подумал, тогда я не знал, что это такое под названием видение. Я просто не знал, что это такое. Но я подумал, если бы я только мог с ними поговорить. И чувствовал, что дух, который был в здании, действительно был Духом Божьим. И у меня получилось поговорить с одним из них, и я задал ему пару вопросов. Он был настоящим подлинным христианином. В этом не было никакого сомнения. Человек был настоящим верующим. А следующий человек, когда я с ним поговорил, если я когда-нибудь встречал лицемера, то он был одним из таких. Действительно, этот человек, у него была жена-блондинка, а дети у него были двое детей от брюнетки. Я подумал, ну а теперь что? Вот это да, я запутался, я фундаменталист, это должно быть словом или это неверно. И вот этот дух один, насколько мне известно, оказался подлинным, а другой вообще никуда не годился. И дух сходил на них обоих. Так как это может быть? Это меня озадачило. 2 года спустя я молился в пещере, куда я хожу молиться. В пещере стало пыльно, и однажды днем я вышел, положил на бревно свою Библию, подуло ветром и открыло ее на Евреям 6, где говорится, что в последние дни, как это будет, если отпасть от истины и вновь обновлять покаянием, что больше не остается жертвы за грех, и как с терниями и волчцами, которые близки к проклятию, конец которых сожжение. Но дождь сходит на землю для ее орошения, возделывает ее. Но терни и волчцы будут отвержены, а пшеница будет собрана. И я подумал, ну, наверное, это просто ветер случайно открыл. Я снова просто положил Библию и подумал, ну, теперь просто... И вот подул ветер и открыл ее. Так произошло 3 раза. Я подумал, да, странно. И потом, когда я поднялся и подумал, Господь, почему ты открывал Библию, чтобы я это прочитал? Когда я подошел к словам терни и волчцы, которые близки к проклятию, конец которых сожжение, я подумал, почему ты это мне открыл? И когда смотрел за... Так вот, такие настоящие видения приходят без всякого усилия. Просто Бог так это делает. Понимаете, я взглянул и вижу, как передо мной вращается земля, и я видел, как вся она пробаранована. Человек в белом проходил и сеял пшеницу. И после того, как он скрылся за изгибом земли, появился человек ужасного вида. Он был одет в черное. Он везде раскидывал семена сорняков. Они оба взошли вместе. И когда взошли, они оба стали жаждать, потому что нужен был дождь. И все, казалось, молились со склоненной головкой, «Господь, пошли дождь, пошли дождь». И вышли большие облака, и на них обоих сошел дождь. Когда он сошел, пшеничка вскочила и начала говорить, «Хвала Господу, хвала Господу!» А рядом вскочил сорняк и говорил, «Хвала Господу, хвала Господу!» И потом видение было истолковано. Дождь сходит на праведных и неправедных. Тот же самый дух может сойти на собрание, и все в нем радуются, лицемеры, христиане, все вместе, это точно. Но в чем это же дело? Они познаются по плодам. Понимаете, только так можно познать. И потом вы видите, что сейчас дикий овес или дикая пшеница, зерна иногда подражают подлинной домашней пшенице, настолько подобно, что обманули бы самих избранных. Я считаю, что мы живем в этом периоде времени, когда все это должно быть проповедано и обсуждено. Обратите внимание, в 41 стихе двое тоже настолько подобны в последние дни, что они не... Он не мог положиться на какую-нибудь церковь, чтобы разделить их, скажем, на методистов или баптистов, или на пятидесятников, чтобы разделить их. Он сказал, он посылает своих ангелов, чтобы разделить их. Ангел приходит, чтобы принести разделение, сегрегацию между правдой и неправдой. И никто не может этого сделать, кроме ангела Господа. Он будет говорить, кто прав, а кто не прав. Бог сказал, что Он пошлет своих ангелов в последнее время. Не ангелов на всем протяжении здесь, но ангелов в последнее время. И соберет вместе. Мы знаем, что сейчас грядет время урожая. Так вот, ангел вообще-то переводится как посланник. Мы видим, что есть 7 ангелов 7 церквей. И теперь, на протяжении периода в церкви, обратите внимание, кто, по его словам, был сеятелем и чем было семя? Первое, сеятелем был он, Сын Божий, который вышел сеять семя. А за ним пришел враг, который был дьяволом. И засеял семя разногласия после засевания верного семени. Так вот, друзья, это происходило на протяжении каждого века с тех пор, как существует мир. Точно, все время от начала началось одно и то же. Начиналось одно и то же. Так вот, он сказал, семя Божье, Слово Божье. В одном месте Иисус сказал, что Слово есть семя. И каждое семя принесет породу своему. И теперь, если христиане, дети Божьи, дети Царствия, стали семенем Божьим, тогда они должны быть Словом Божьим. Словом Божьим, проявленным в том веке, в котором они живут. Для проявленного семени того века. Вначале Бог дал свое слово, и каждый век имел свое семя, свое время, свое обетование. Вот, на поле действия вышел Ной, и он был семенем Божьим, словом Божьим на тот век. Когда пришел Моисей, он не мог прийти с посланием Ноя, оно бы не сработало, потому что в то время он был семенем Божьим. Затем, когда пришел Христос, он не мог прийти с эпохой Ноя или Моисея. Это было его время, когда дева зачала и родила сына, и он будет Мессией. Так вот, мы прожили период Лютера, период Веслея, период методистов, все эти периоды и пятидесятнический период, и каждому периоду давалось обетование слова. И люди того периода, которые проявляют это обетованное слово, являются семенем того периода, согласно того, что Иисус вот здесь сказал. Они дети царства. Верно. Проявление Святого Духа, действующего через его детей, и есть семя царства того периода. Обратите внимание, в терниях был один враг, сатана, который посеял разлад, или семя разногласия. Это он был виновен во всем этом ужасе. Сатана с самого начала засеял свое семя, когда Бог насадил на земле свой первый урожай человеческих существ. Адам, конечно, еще только знал, что существует познание истины, правды и неправды, и он еще этого не касался. Но мы находим, что Бог дал своим детям в защиту Слово Свое. Их, у нас нет другой защиты, кроме Слова Божьего. Вот наша защита. Никакие ни бомбы, ни убежища, ни укрытия, ни Аризоны или Калифорнии, или чем бы это ни было. У нас только одна защита, и это Слово. Слово стало плотью и пребывало среди нас, которое есть Иисус Христос. Он наша единственная защита. Находясь в Нем, мы в безопасности. Подлинному верующему даже грех не вменяется. Вы знали об этом? Рожденный от Бога не совершает греха, он не может грешить, понимаете? Этого даже не вменяется, ведь Давид сказал, «Блажен человек, которому Бог не вменит греха». Когда ты во Христе, у тебя нет желания грешить. Поклоняющийся, однажды очищенный, больше не имеет сознания греха. Ты этого не желаешь. Так вот, для мира вы можете быть грешником, но для Бога вы не такие, потому что вы во Христе. Как вы можете быть грешник в грешниках, в то время как вы в безгрешном? А Бог видит только того, в ком вы. Теперь вот время урожая. В начале, когда Бог засеял на земле свое семя и дал это в сердца своих детей, своей семье, чтобы хранили это слово, которое было их единственной защитой. Хранить слово. Вот вошел враг и нарушил этот барьер, посеяв семя разногласия, противоречащие Слову Божьему. Если в начале было разногласие, это по-прежнему любое, что будет приложено к Слову Божьему, тоже является семенем разногласия. Мне все равно, откуда это исходит. Из организации это, из военных источников или от политических сил. Все, что противоречит Слову Божьему, это семя разногласия. Когда человек стоит и говорит, что он проповедник Евангелия, и говорит, что дни чудес прошли, это семя разногласия. Когда человек стоит и говорит, что он служитель, пастор церкви, где-нибудь, и он не верит, что Иисус Христос тот же, до последней детали, кроме физического тела, вчера, сегодня, вовеки тот же, это семя разногласия. Когда он говорит, что чудеса и апостольский век завершился, это семя разногласия. Когда говорят, что не существует никакого божественного исцеления, это семя разногласия, и мир полон ими. Они сгущаются и заглушают пшеницу. Мы заметили, что первый сеятель семени разногласия был заклеймлен под именем дьявол. И мы знаем, что это было в Бытие 1. Там мы узнали, здесь, в книге Матфея, 13 главе, любое разногласие с его словом Иисус по-прежнему именует дьяволом. И в этот 1956 год любой, кто сеет разногласия, противоречащие написанному Слову Божьему, или сам его истолковывает, это семя разногласия. Бог этого не почтит, Он не может, оно не скрестится, точно не скрестится, оно как горчичное семя, оно ни с чем не смешивается, его невозможно скрестить, оно остается только подлинным, семя разногласия. Теперь мы находим, когда Бог засеял свое семя в саду Эдемском, мы находим, что оно породило Авеля. Но когда сатана засеял свое семя разногласия, оно породило Каина. Одно произвело праведного, другое произвело неправедного. Из-за того, что Ева послушалась слова разногласия, противоречия Слову Божьему, и из-за этого тут же покатился ком греха, и с тех пор так и катится. И мы ни за что с этим не разделаемся, пока не придут ангелы и разделят все, и Бог возьмет детей своих в царство, а терни будут сожжены. Обратите внимание на те две лозы. Если бы у нас было побольше времени для этой темы, но просто коснусь верхушек, чтобы через несколько минут могли углубиться в молитву за больных. Обратите внимание, из их семена росли вместе, в точности как Бог также сказал здесь, в 13 главе нашего сегодняшнего отрывка в Матфея. Пусть растут вместе. Так вот, Каин пошел в землю Нод, нашел себе жену и женился, а Авель был убит, и Бог возрастил на его место Сифа. И начали продвигаться поколения между правдой и неправдой. Так вот, мы заметили, что они время от времени сходились вместе, и те, и Бог должен был... Стало настолько нечестиво, что Богу пришлось уничтожить. Но они, в конце концов, произросли, оба семени. Семя разногласия и семя Божье показали свои подлинные лица. И они явились в полноте в Иуде Искариоте и в Иисусе Христе, ибо Он был семенем Божьим. Он был началом творения Божьего. Он был никем иным, как Богом. А Иуда Искариот родился сыном погибели. Пришел из ада, вернулся в ад. Иисус Христос был сыном Божьим, проявленным Словом Божьим. Иуда Искариот в своем разногласии был семенем дьявола. Пришел в мир для обмана, точно каким он был в начале, Каин, его прошлый отец. Иуда только играл в церковь. Он на самом деле не был искренним, он в действительности не имел веры, или он ни за что не предал бы Иисуса. Но он, видите, он засеял это семя разногласия. Он думал, что сможет водить дружбу с миром, с мамоной, а также дружить с Иисусом. Но для него уже было поздно что-нибудь исправлять. Когда наступил час смерти, когда он совершал это зло, он пересек границу между движением вперед и возвращением назад. Ему пришлось продолжать идти тем же путем, которым он шел, как обманщик. Он засеял семя разногласия, он пытался найти благорасположение у тех великих организаций того дня, у фарисеев и саддукеев, и думал, что заработает денег и станет популярным среди людей. По этой причине так много людей попадает в разногласия. Пытаясь найти благорасположение людей, давайте искать благорасположение Бога, а не людей. Но вот что сделал Иуда, когда в нем заговорили все эти разногласия. А мы знаем, что Иисус был Словом. Святого Иоанна 1 сказано: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и пребывало среди нас». Тогда Слово и семя, тогда семя стало плотью и пребывало среди нас. Если Иуда был семенем врага и разногласия, он тоже, оно тоже стало плотью и пребывало среди нас, в личности Иуды Искариота. Он никогда не имел реальной настоящей веры. Он имел то, что он считал верой. Существует такое, когда имеешь веру и притворная вера. А подлинная вера Божья будет верить в Бога, а Бог есть Слово. Она к Нему ничего не будет прилагать. Библия говорит нам, если мы приложим одно слово или отнимем одно слово, отнимается наша часть из книги жизни. Откровение 22:18. Последняя, заключительная глава. В самом начале, в первой книге Библии, Бог сказал им не нарушать ни одного этого слова. Должны были соблюсти каждое слово, должны жить этим словом. В середине Писания пришел Иисус и сказал это в своем веке. И сказал: «Не хлебом единым жив будет человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих». И в заключительном веке Откровения нам предсказано, что всякий, кто отнимет из книги одно слово или приложит к ней одно слово, отнимется его часть в книге жизни. Следовательно, не может быть ничего затуманенного, только подлинное, незапятнанное Слово Божье. Это сыны Божьи, дочери Божьи, которые рождены не по воле человека или по воле рукопожатия или каким-то видом крещения, но рождены в Дух Божий Духом Святым, и через них проявляется Слово. Это подлинное семя Божье. Враг соединяет церковь и становится очень правоверным в учении или в чем-нибудь еще. Но это не... это разногласие. Все, что встревает в целостность подлинной истины Слова Божьего. Откуда нам узнать? Мы говорим, ты имеешь право истолковывать слово? Нет, сударь, ни один человек не имеет права истолковывать слово Божье. Он сам себе истолковывает. Он обещает, затем он это совершает, и это и есть истолкование. Когда он обещает, затем он исполняет это и есть истолкование. Все противное Слову Божьему — это разногласие. Абсолютно. Так вот, как я сказал, Иуда не имел настоящей веры. Он имел веру притворного верующего. Он имел веру, которую он думал, что это Сын Божий, но он не знал, что это был Сын Божий. Он бы этого не сделал. И человек, идущий на компромисс с тем, что это Слово Божие истина, у него притворная вера. Подлинный слуга Божий будет держаться этого слова. Несколько вечеров назад один служитель из Аризоны, из одной большой знаменитой школы в этом городе, подошел ко мне и сказал, «Я хочу вас кое в чем исправить». Я сказал, «Когда у вас будет возможность». Я сказал, «Лучшие возможности, чем сейчас, я не знаю. Приходите». Итак, он пришел, он сказал, «Мистер Бранхам, вы пытаетесь, — сказал, — я верю, что вы искренни и честны, но вы пытаетесь представить миру апостольское учение». И сказал, «Апостольский период окончился вместе с апостолами». И сказал, «Первое, что я хотел бы у вас спросить, мой брат, вы верите, что каждое слово Божие вдохновлено?» Он сказал, «Да, сударь, конечно, верю». Я сказал, «Тогда не могли бы вы мне показать в слове, где окончился период апостолов? Покажите мне, где это, и я вам поверю». Я сказал, апостольский писатель, тот, у которого были ключи царства, в день Пятидесятницы, когда был объявлен апостольский период. Они сказали, мужи и братья, что нам сделать, чтобы спастись? Он сказал, покайтесь каждый из вас и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо обетование вам и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Так как слово может самому себе противоречить? Тот человек сказал, «Я сегодня сильно простыл». Я сказал, «Мне тоже так кажется». Видите? Так вот, теперь вы мне скажете, Бог по-прежнему призывает? Если Бог по-прежнему призывает, тогда апостольский период по-прежнему существует. Конечно. Кого не призовет Господь Бог ваш, кого не призовет, когда бы не призвал, всех, кого Он призовет, это прежнему будет периодом апостолов. Ведь Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же. Так вот, сегодня мы находим, что это разногласие засевалось на протяжении каждого периода. Если это было возможно уместить в следующие 10-15 минут, я бы это сделал, но вы не сможете. На протяжении периодов мы все, большинство из нас, читаем Библию, и теперь подобно тому, когда пришел Иисус, Он нашел это разногласие, противоречащее. Он был проявленным словом, Он был Божьим истолкованием слова, потому что Он сказал, «Исследуйте Писание, ибо в них вы надеетесь иметь жизнь вечную, а они сами обо мне и свидетельствуют». Вот вам, пожалуйста. Он был истолкованием слова. И каждый рожденный заново сын и дочь Божия этого периода является истолкованием слова. Вы письмена, написанные всеми читаемые. Да. Обратите внимание, он сказал, «Напрасно поклоняются мне, обучая разногласию вместо учения». Напрасно поклоняются мне, обучая вместо учения разногласию, учению человеческому, вероучению людским. Учат, что это является Словом Божьим, когда это к Слову Божьему не имеет никакого отношения. Смотрите, в каждом периоде произрастает такой урожай. В каждом периоде он был. И нашему нет извинения. У нас то же самое, еще более великий период, чем все периоды вместе взятые. Потому что это окончание мировой истории. Сейчас величайшее разногласие, которое только было на земле, оно сегодня на лице земли. В другие периоды разногласие уводило их от истинного и живого Бога к идолам. Сегодня в Матфея 24 Иисус сказал, что это будет настолько подобно, что если бы было возможно, обмануло бы самих избранных. Говорите о разногласии. О, такое искусное! Сатана среди людей, и он такой теолог, такой доктор богословия. Чуть ли не идеально может учить слову. Иисус так сказал. Но просто следите за ним, где-нибудь проявится. Вы скажете, ну это же не было для этого. О, да, и это тоже. Понимаете, потому что Бог так сказал. Смотрите, что она сделала. То же самое разногласие обрушило Божий гнев в одни Ноя, когда Бог послал своего пророка и проповедовал, как пылающее пламя призывал людей к покаянию, и разногласие все потопило. Что же сатана сделал потом? Вошел с Хамом и снова начал сеять. Абсолютно верно. Потом пришел Моисей, великий пророк, чтобы вывести детей израильских из пустыни. Что произошло? Моисей, великий пророк Божий, нес им абсолютную истину, утвержденную истину. Он верил в Бога. Он встретил Бога. Бог доказал, что он его встретил. Как те люди там, те священники, у них были свои религии, свои ритуалы, права и все остальное, но Моисей стоял как утверждение истолкования слова. Не забудьте этого. Моисей был Божьим истолкованием его обетования. Он сказал, что он это сделает. Он был Божьим истолкованием. Что произошло? Церковь только отправилась из Египта пару дней, как встал на ноги, и что произошло? Приходит сатана в человеке со своим разногласием. Второй — Каин, который был Валаамом. И он засеял среди них разногласия. Мы знаем, что это правда. Это Валаам. Учение Валаама, что все мы одинаковы. Мы служим тому же Богу, что и вы. Фундаментально он был прав, потому что он приносил жертву, предложенную Богом, 7 баранов, 7 волов на 7 алтарях, и молился тому же Богу совершенно так же, как Моисей в пустыне, полностью одинаково. Но они не были одинаковыми, предвещая нам, что произойдет. Там снова проявился Каин в личности Валаама. А там был проявлен Бог в личности Моисея, истолковывая слово свое через человеческое существо. Давал о себе знать свое обетование через человеческое существо, и восстало разногласие. Так же с ним произошло во времена Иуды. Он тоже пришел со своим разногласием. И помните, тот грех, что люди поверили, что мы все одинаковые, мы поклоняемся тому же Богу, нам всем нужно принадлежать одной и той же церкви, нам нужно быть одним народом. Этот грех Израилю никогда не был прощен. Сам Иисус сказал, они все мертвы. Они погибли, все, кроме 3. А это были те, которые держались и верили обетованию. Когда слабаки сказали, мы не можем взять землю, это нам не по зубам, и тому подобное. Халев и Иисус Навин успокаивали людей и сказали, мы больше, чем способны взять ее, потому что нам ее обещал Бог. Мне все равно, какой бы ни была оппозиция. И по-прежнему мы можем проповедовать божественное исцеление и крещение Святым Духом, и по-прежнему иметь силу Божию, чтобы отделиться от всего мирского. Бог так сказал. Апостольский период не окончился, и он не окончится. Он продолжается дальше. Так что мы находим того же самого старого сеятеля разногласия. И помните, этот грех никогда не был прощен. Так вот, брат, если он никогда не прощался тогда, что будет сейчас? Когда соединяется настоящее семя всех периодов. Обратите внимание на это ужасное дело, которое совершил Валаам. Оно шло дальше и дальше, и в конце концов завершилось в появлении Иуда Искариота и Иисуса. Чем это было? Иуда и Иисус были точными фигурами Каина и Авеля. Ведь как Иуда был религиозным, так и Каин был религиозным. Каин построил алтарь. Он принес жертву. Он поклонился Богу. В этом он таким же был искренним, как и другое. Но видите ли, он не имел откровения того, чем было слово. Он думал, что Адам и Ева съели какие-нибудь яблоки или какой-то плод. А Каин, Авель по откровению, знал, что это неверно. Именно кровь заставила их выйти. И он принес жертву агнца, и Бог засвидетельствовал, что его жертва была правильной. Потом он возревновал и попытался убить своего брата. И когда он убил своего брата на том же алтаре, на котором умерла его жертва, агнец умер на этом алтаре. Так Иуда Искариот предал Иисуса Христа на алтаре Божьем и убил его, точно как Каин убил Авеля. Потому что Каин был семенем разногласия. Таким же был и Валаам, корыстным пророком. Человек, которому следовало быть поразумней, А Бог предупреждал его посредством чудес и знамений, и даже мул говорил на незнакомом языке, а он все равно продолжал идти, как и шел. Он родился быть сеятелем разногласия. И если Иисус обещал, что этот период закончится в величайшем разногласии, которое только было, Лаодикийский период церкви, тепловатый, который выставил его из церкви, как может быть что-нибудь другое, как не это разногласие? Конечно, так и есть. Оно оканчивается в этом периоде. И Голгофе снова, на Голгофе были снова Каин и Авель. Теперь обратите внимание, как и всегда, как только Иисус ушел в небеса, был послан Святой Дух. Это было семенем, даятелем жизни Слову, как мы говорили вчера вечером. Это Он оживляет Слово. Оживить означает привести к жизни. Подлинный Святой Дух приводит к жизни только то Слово, которым Он является. Он не приведет к жизни вероучение. Он не может, потому что в нем нет ничего от этого вероучения. Он — это жизнь Слова Божьего, ибо Он — это Бог. Понимаете? И Он оживляет это тело. Теперь обратите внимание, как с ними было. Затем, как Библия говорит, и Иоанн говорил своим чадам и сказал: «Дети, вы слышали об Антихристе, который должен был явиться в мир?» Сказал, который уже в мире, и он действует в сынах непослушания. Так вот, к тому моменту уже прошло где-то 30 лет после сошествия Святого Духа. Мы находим, когда пришел Святой Дух, настоящее семя, настоящий даятель жизни семени, затем снова входит это разногласие. И заметьте, так оно и продолжалось. И у него было настоящее слово было утверждено. Те пророки древности по мере продвижения утвердили, что Слово Божье есть истина. Если кто-нибудь читал Никейский собор или Доникейский собор о тех 15 днях кровавой политики, когда те римляне хотели ввести и сделать из церкви деноминацию, пришли пророки, обернутые в шкуру овец, питались травами и стояли за то слово. Но что же произошло? Должно было быть как с Каином, должно было быть как с Авелем. Одному нужно было умереть. Конечно, умерли. И слово потеряло свое влияние среди людей, и они все проголосовали против истинного слова и приняли догмы разногласия ранней католической церкви. Добавили папу, добавили епископа, добавили то да сё, отняли настоящее истинное значение Петра и Марии и все остальное, сделали идолов. Из так называемой христианской религии сделали не что иное, как простую языческую церемонию. Чем бы это было? Семенем разногласия. И организовали впервые на земле церковь. Чем это было? Тем семенем разногласия, которое начало сеяться, прилагая что-нибудь, отнимая. Кто где-нибудь в Библии слышал, чтобы по пятницам не есть мясо? Кто где-нибудь в Библии слышал о каком-нибудь окроплении вместо крещения, погружения? Кто где-нибудь слышал обо всем этом, Святая Мария и что-нибудь такое? А кто где-нибудь слышал об этой прогнившей чепухе протестантов? Что говорить на других, когда сами хороши? Точно! Просто виновный в малом, виновен во всем. Кто где-нибудь слышал, что Бог действует в организации? Покажите мне хоть раз, что кто-нибудь организовался и остался живым. Тут же умирали и больше никогда не восставали. Настало время, когда нечто происходит. И начало время, чтобы Бог начал двигаться. Губят влияние среди людей. То же самое сделали сегодня. Губят влияние. Говорят: о, это сборище святош, ничего у них нет. Они. Это же разногласие. Встаньте лицом к лицу со словом и посмотрите, что это. Посмотрите, истолковывает ли Бог свое слово. Бог из сих камней способен воздвигнуть детей Аврааму. Аминь. Слово было полностью утверждено теми ранними христианами, как Бог их от всего избавлял, от заболеваний, и у них были пророки, они говорили на языках, истолковывали и доносили послания, которые каждый раз были точной истиной. Но пред лицом всего этого утвержденного слова люди проголосовали против него и выбрали деноминацию. Это мать всех организаций. Оба теперь полностью созрели. Они снова начали давать семена. Это умерло, но, как мы знаем из прошлого послания, здесь утром, на завтраке в дни Лютера, снова зацвело. Это зацвело в день Лютера. Так что они сделали? Сразу же после того, как умер этот великий муж, они создали организацию. Зацвело и снова в дни Джона Веслея, когда эти англиканцы со всеми своими вечными сохранностями и всем остальным в конце концов до того дошли, что чуть ли не универсализм получился. Универсализм – это учение о спасении души, что все души в конечном итоге найдут спасение в благодати Божией. От переводчика. И что произошло? Бог воздвиг мужа по имени Джон Весли и все это подавил. И как только он умер, он и Эсбери, и остальные, что произошло? Они организовались, а теперь всякие есть методисты. Затем появлялся один и другой, Александр Кэмпбелл, Джон Смит и все остальные. Наконец прорвалась Пятидесятница, выше из всего этого. Что потом произошло? Хорошо побежали. Что же вам помешало? Окунулись в ту же самую грязь, из которой вышли, вернулись к тем же самым помоям, вернулись к разногласию. И чтобы создавать организации, вам пришлось идти на компромисс со словом. И каждый раз, когда Бог посылает что-нибудь новое, вы не могли этого принять. Верно? Снова разногласия. И обратите внимание, как я однажды сказал, от этого корня прорастает первый росточек, поднимается и в листья, и в кисточку, затем снова в севере выходит. Эта шелуха пшеницы выглядит почти как само зерно. И нам показалось, что так и есть, но когда ее откроешь, там вообще нет зерна. Оно только содействует, чтобы посредством ее росло зерно, и оно тоже умирает, и жизнь уходит из нее и входит в зерно. Заметьте, так называют церкви, которые засеяли. Сегодня мы находим, что в наших так называемых церквах, даже у пятидесятников, мы вышли, мы не находили удовлетворения, нам пришлось самим сделать свои группы. Все всплыло. Нужно, чтобы так было, нужно, чтобы сяк было, нужно образовать другую группу, и кто-нибудь встал, сказал... Он грядет на белом коне, другой говорит, ага, он грядет на белом облаке, другой говорит, ага, он грядет на белом коне. Ладно, сделаем две группы. Видите, что это такое? Сеют разногласия. Когда он придет, как бы это ни было, он истолкует свое слово, когда он придет. Давайте дождемся того часа. Уловите. Заводя разговоры об этом, ты даже не улавливаешь послание дня. Всегда указываешь на то, что Бог сделает или что Он сделал, а пренебрегаешь тем, что Он делает сейчас. Вот как в этом появляется разногласие. Так вот, мы видим, что сегодня церкви, все наши церкви посеяли ветер, а пожинают бурю. Нет больше молитвенных собраний, нет больше служений, какие были раньше. В чем дело? Мы поопускали все стандарты. Смотрите, даже наши пятидесятнические церкви, в них полно стриженных женщин. Раньше этого не разрешалось. Накрашенные лица, красят лаком ногти, всякая чепуха. Найдут человека, подобного Рики и тому подобного, 3 или 4 раза жена и диакона. И диакона. О, какое разногласие, это пошлость. Как они такое делают? У Бога в своей церкви такого не было бы. Чтобы в таком погрязнуть, они должны были отойти в организацию. Боятся об этом сказать, потому что тогда выкинут из организации. Боже, дай нам мужей, кто не связан ни с чем, только с Богом и Словом Его, которое будет говорить об этом истину. Вот в чем мы нуждаемся. Что же мы наделали? Посеяли разногласия, посеяли на ветер, а теперь пожинаем вихрь. Обратите внимание, теперь они собираются вместе. Для сожжения. Вы обратили внимание, Иисус сказал, сначала собери их вместе, в связки, а затем сложите все связки в одну кучу, и я их сожгу. Одна связка называется методистами, баптистами, пресвитерианами, лютеранами. Они все собираются вместе в Мировом Совете Церквей. Что же это? Сначала собери их. Аллилуйя. Вы обратили внимание, сначала он собирает тернии, отнимает их от пшеницы, отделяет их. Собери их вместе и сожги. Они все должны были быть сожжены судами Божьими за то, что сеяли среди людей разногласия. Все то, что они, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, отрицают слово, лишь бы поддержать какие-нибудь религиозные права, какой-нибудь догмы, которую кто-нибудь внес, пытаясь вставить слово в Слово Божье. Это не сработает, это разногласие. Сегодня я взываю, как раньше, как великий пророк давным-давно Амос. Когда он пришел в тот город, сказал, «Я не пророк и не сын пророка». Но если лев пророчал, кто не убоится? Он сказал, когда Бог говорит, кто не будет пророчествовать? Он предсказал тому поколению суд и сказал, «Тот самый Бог, которому вы заявляете и вы служите, уничтожит вас». Вы это записываете на пленке, и вы помните, тот самый Бог, который, все эти люди, которые сейчас собирают весь этот огромный урожай Мирового Совета Церквей, и вам придется в него войти, не сможете оставаться вне его. И если вы индивидуально каждый из него выйдете, или вы индивидуально каждый из него выйдете, или будете в нем, Не будет нейтральной полосы. Это будет клеймом зверя. Никто не сможет покупать или продавать, кроме того, кто имеет клеймо. Лиза имела разногласия. Так вот, держитесь вне этого. Выходите из этого. Бегите от этого. Держитесь от этого подальше. Бог, которому, как они заявляют, они служат, уничтожит их. Великий Бог любви, который не... Говорят, ну, Иисус молился, чтобы мы были едины. Тогда Он тоже сказал, как вы можете идти вместе, двое идти вместе, не сговорившись. Он сказал одно, подобно как Он и Отец. Одно. И Отец был Словом, а Он был Словом проявленным. Он был един с Отцом, потому что Он был проявлением обетованного Слова Божьего. И также сегодня и в любой другой день. Да, сударь, Бог един, Он хочет, чтобы мы были едины. Как можно быть единым? Один отрицает девственное рождение, а другой нет, отрицает божественное исцеление и то, все, и все в такой неразберихе. Некоторые даже в Бога не верят, что Он был Сыном Божьим. Верят, что Он был Сыном Иосифа, названным Сыном Божьим, названным Сыном Божьим. Точно? Этому верят братья-близнецы лютеран, цвинглийцы. Абсолютно. Что он просто был хорошим человеком. Научное христианство сказало, что он был пророком, просто обычным человеком, что он был, не был божественным. Но если он не был божественным, тогда он величайший обманщик во всем мире. Если он был Богом или он был никем. Он был божественным, он был самим божеством, ставшим среди нас плотью в лице Сына Божьего. Конечно, вот кем он был. Так вот, мы видим, что вкралось разногласие. Мы знаем, что оно есть. Никто этого не может отрицать. О, да. Просто обратите внимание, он уничтожит то объединение, которое заявляет, что служит Богу. Понаблюдайте за этим. Бог насладил свое семя. Я заканчиваю, потому что пора начинать молитвенный ряд. Бог насадил свое семя, а семя его — Христос. Через пару вечеров я собираюсь об этом проповедовать. Куда Бог решил вложить свое имя, если Господня воля, может быть, на одном из завтраков, когда у меня побольше времени будет. Смотрите, Он единственный путь спасения. Он единственный истинный властелин. Он единственный истинный Бог. Кроме Него нет никого другого. «Я есть Бог, единственный Бог», — сказал Он. Иисус сказал, «Вот заповедь, слушай, о, Израиль, я, Господь Бог твой, только один Бог, я есть Он. Зачем искать вам другого? Другой придет. Я пришел во имя Отца моего, а вы не принимаете меня. Но другой придет во имя свое, а и его вы примете». И они приняли это в Никее. «Вы христианин? Я баптист. Ты христианин? Я пятидесятник». Ты христианин, я методист. Другое имя. Но когда дело подходит к этому имени Иисуса Христа, уходят от Него как можно дальше. Они не хотят к этому иметь никакого отношения. Ибо Он есть Слово, а Слово говорит за Себя. Заметьте, единственный путь спасения. Он есть Роза Саронская. Библия говорит, что это Он. Каждый титул в Божьей Библии принадлежит Иисусу Христу. Он был Альфа и Омега, и началом и концом. Он, который был, который есть и будет, корень и отрасль Давидова. И корень и отрасль Давидова. Утренняя звезда. Роза Саронская, Лилия Долины, Альфа Омега, Отец и Святой Дух. Все в Иисусе Христе. Он был полным проявлением Иеговы Бога, ставшим плотью, чтобы пребывать среди нас. Вот кем он был, в точности был. Он был Розой Саронской. Что сделали с Розой Саронской? Раздавили ее, отжали, чтобы извлечь из нее благоухание. Красивую розу нужно отжать, чтобы извлечь из розы благоухание. А это была прекрасная жизнь, еще никто не жил такой жизнью, как эта, но она должна была быть выжата на Голгофе. Понимаете, они брали помазание Розы Саронской и наносили его на Аарона. Он должен был быть этим помазан, чтобы войти пред Господом в святилище за святую завесу. Его нужно было помазать Розой Саронской, чтобы входить туда каждый год для окропления престола милости. И на нем должно было быть это помазание, сладостное благоухание для Господа, неся пред собой кровь Агнца, после того, как он тоже был опрыскан Агнцем. Язычки, колокольчики вокруг его одежды, он был определенным образом делать шаги, исполняя «свят, свят, свят для Господа». Обратите внимание, он есть та Роза Саронская, это сладостное благоухание, помазание на его народе. Перед ним нельзя предстать с каким-нибудь вероучением, с чем-нибудь другим, кроме помазания Розы Саронской. Слово. Он также является лилией долины. Так вот, откуда берут опиум? Опиум добывают, когда берешь лилию и выдавливаешь ее, выходит опиум. Доктора используют его в своих лабораториях, возьмут нервного, разочарованного мужчину или женщину, она чуть с ума не сходит, ходит по помещению, вскрикивает, она в истерике. Доктор возьмет чуть-чуть своего опиума из лилии и впустит ей куда-нибудь в вену или ему, и они успокаиваются. На некоторое время все нормально, но как только тот опиум иссякает, они снова начинают еще хуже, чем было. Но я говорю вам, друзья, это только прообраз подлинного опиума из лилии долины, которую я знаю. Он есть лилия долины. На Голгофе его выдавили. Он был изранен за беззаконие наше, ранами его мы исцелились. Там это выдавливает из цветка. Он был цветком, он был величайшим цветком, который только рос. Был лилией долины и этой великой розы Саронской. Так вот, я верю, сегодня он висит, распростершись между небесами и землей. Точнее, он висел тогда, чтобы забрать грех мира, чтобы принести назад в мир исцеление. И Библия говорит, что он вчера, сегодня и во веки тот же. Друг, когда Бог сказал Моисею в пустыне, что было прообразом его, поднять медного змея, а медь представляет осужденный грех. Медные змеи представляют уже осужденный грех. Так вот, медь — божественный суд, как медный алтарь, куда клалась жертва. И также Илия взглянул вверх и сказал, что небеса были как медь — божественный суд над неверующей нацией, которая отступила от Бога. Медь представляла суд, божественный суд. А змей представляет уже осужденный грех. И Иисус был тем змеем, ставшим за нас грехом, и принял на себя суды Божии. Он изъязвлен был за наши грехи, изранен за наше беззаконие. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелены. О, у Бога сегодня полный кабинет опиума для вас. Друг христианин, ты больной, страдаешь. О, ты не изнемог. Тебе просто не вынеси. Ты больше не можешь этого терпеть. Ты с ума сойдешь в это современное время, в которое мы живем. Вы, может, слышали сегодня нить жизни, что они сказали, что Россия говорит в 55-м году, что они полностью овладеют всем этим миром. Прежде чем это может произойти, должно наступить восхищение. Так насколько оно близко, друг? Оно теперь совсем близко, рядом. Ищите его сегодня вечером, всем сердцем своим. Он есть лилия долины, и он вчера, сегодня, во веки тот же. Он всегда здесь, чтобы вознести среди своего народа, точно так, как Моисей вознес знак греха осужденного. И не только грех, но и болезнь. Помните, Иисус сказал, как Моисей вознес медного змея, так и Сыну Человеческому надлежит быть вознесенному. Для чего Моисей его вознес? Ради греха, неверия и ради болезни. Иисус тоже был вознесен ради греха, болезни и неверия. Он был тем же самым. Так вот, сегодня, когда у нас это великое разногласие, Иисус обетовал в Луки, что в дни перед пришествием Господа будет так, как было в дни Содома. И когда Сын Человеческий откроется, как Сын Человеческий открылся там Аврааму, Элоим, Бог, ставший плотью среди людей и пребывал там вместе с Авраамом, и сказал ему, что думала Сара, находясь за его спиной в шатре, которую он не видел. Сказал, что она и назвала ее имя Сара. Авраам, не его имя Авраам, с которым он отправился, но Авраам. Не Сара, но Сарра. Где жена твоя, Сарра? Сказал, она в шатре за твоей спиной. Сказал, я посещу тебя согласно периоду жизни. И она засмеялась. Он сказал, почему она засмеялась? Так вот, Иисус сказал, прежде чем будет собрано и сожжено это огромное разногласие, Сын Человеческий откроется подобным образом, как Он открылся тогда. И это, что же это такое? Перед вами заново восстает то, что Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Вы верите этому? Тогда давайте склоним свои головы для молитвы. Дорогой Бог, мы любим Тебя. Слово Твое для нас такое сытное, Господь. Мы просто любим Его, мы живем за счет Его, Господь. Похоже, нам никогда не вместить всего. Мы просто любим сидеть за Твоим столом, вокруг Слова Твоего, и наслаждаться благословениями. Господь, когда мы вот так собираемся вместе, братья и сестры, искупленные кровью из Сына Божьего, которые куплены кровью Твоей, и мы сюда сегодня пришли, Господь, мы посвятили эти вечера для молитвы за больных. И согласно Писанию, Ты сказал, что ранами мы исцелились. Тогда даже нет необходимости молиться, только исповедовать грехи. Ибо ранами Твоими мы исцелены. Прошедшее время. О, что за день спасения? Что за обетование Эммануила? Ведь это точно истина. Так сказал, ты сказал, еще немного, и мир больше не увидит меня, но вы будете видеть меня, ибо я — личное местоимение я. Я буду с вами даже вас до конца мира. И в конце времени, в этом великом итоге, ты сказал, как раз перед тем, как это произойдет, будет точно так же, как перед тем, как на Содом сошел огонь и сжег языческий мир. Что снова явится откровение Сына Человеческого, точно как было в Содоме. Отец, пусть люди этого не упустят. Я молю, Боже, грубовато, может быть, если я сказал неверно, прости меня, переключиться. Я люблю Господь их, и я молю, чтобы они этого не упустили. Пусть это будет одним из великих вечеров, Господь. Пусть каждый больной, увеченный, слепой, кто бы здесь ни был, Господь, исцелится сегодня. Пусть каждый грешник получит спасение прямо в сердцах и сейчас, если они неверующие, и пусть они в данный момент примут Христа. Даруй это, Отец. Все это в Твоих руках. Мы веряемся Тебе узреть, как Ты придешь среди нас, пройдешь. И Ты в Святого Иоанна 14:12 сказал, «Верующий в Меня дела, что Я творю, и Он сотворит». Мы знаем, что как Ты давал о Себе знать людям, ибо Ты был тем пророком, который, как сказал Моисей, восстанет. У них сотни лет не было пророков, кругом было разногласие, но Слово Божие все же должно было исполниться. Поэтому Слово стало плотью, а также и разногласие. И Отец, сегодня мы снова это видим. Разногласие становится одной огромной связкой. И мы видим, что точно так же идет и Слово. Благослови нас сегодня, Отец. Мы веряемся Тебе со Словом Твоим. Все, что Тебе нужно для нас сделать, сделай, Господь. Во имя Иисуса. Аминь. Одна сестра говорит на ином языке. Пробел на линзе. Мы знаем, что он сказал. Может быть, он хочет нам что-нибудь сказать. Так что минутку, будьте почтительными. Пробел на ленте. Один брат дает истолкование от редакции. Аминь. Вы когда-нибудь читали? Пробел на ленте. Редакции. Писание. Когда наступил враг, наступал враг, и они все собирались вместе, а у врага были такие огромные силы, и на человека сходил Дух Божий, и говорил им, и пророчествовал, и говорил, куда пойти и залечь для выжидания, и они уничтожали своего врага. Вот это снова приходит. Есть то место, чтобы уничтожить врага, понимаете? Возьмитесь за руку Божью. Рука Божья есть Христос, конечно, Слово. Так что возьмите это в сердца свои сегодня, пока будем вызывать молитвенный ряд. По-моему, Билли сегодня раздал молитвенные карточки. Б. Давайте возьмем Б-85. Сегодня вечером, вчера вечером у нас было 15. Мы обычно стараемся вызывать по 15 за вечером. И потом, держите свои карточки, мы к ним сейчас подойдем. Давайте попробуем где-то 15-85. 85Б, понимаете, как Бранхам, от Б85 до 100. И мы, давайте посмотрим, у кого Б85, поднимите руку. Вы обязательно, о, сзади, хорошо, подошел 85-й. Так вот, мой сын, здесь, может быть, есть чужие, которые не знают, как это происходит. Мой сын приходит сюда, или кто-нибудь другой, если он не может прийти, то брат Бордерс, кто-нибудь еще, приходит и берет эти карточки, сотню карточек, становится перед людьми и перемешивает их. Так что, поэтому он дает вам карточку, он не может вам сказать, попадете вы сюда на платформу, он этого не знает. И я не знаю, я прихожу вечером, просто выбираю 10 или 15 по порядку номеров карточек. К твоему исцелению это не имеет никакого отношения. Вы можете оставаться там сидеть. Посмотрите, вчера вечером. Кто из вас был здесь вчера вечером? Позвольте увидеть вашу руку. Как люди просто исцелялись среди собрания. Теперь это были 85, 86, 87, 88, 89 и 90. Пусть они сейчас подойдут. Б. 85, 86, 87, 88, 89, 90. Получится по одному? Конечно, нужно кого-то... Вот еще один, да, тогда будет все. 90, с 90 по 100. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96... минут со 7, 8, 9. Если вы не можете передвигаться, если вы... Я вижу, у вас пару здесь есть. Здесь три коляски, по-моему, я вижу четыре. Если у вас есть молитвенная карточка, если назвали ваш номер, а вы не можете передвигаться, просто поднимите руку вашу, мы подкатим сюда. А если у вас нет молитвенной карточки, просто сидите там, молитесь и скажите: «Господь Иисус, пусть сегодня это буду я». У кого здесь нет молитвенной карточки, поднимите свою руку. О, вот как. Хорошо, теперь позвольте вот что сказать. Надеюсь, это не прозвучит кощунственно. Но однажды была одна женщина, у которой, как мы сказали бы, не было молитвенной карточки. Она пробивалась через толпу, она сказала: «Теперь слушайте внимательно. Если только коснусь одежды этого человека, я выздоровею». Кто из вас знает эту историю? Хорошо. И что она сделала? Она коснулась его, пошла и села. Иисус обернулся, он знал, где она была, верно? Он знал, какой была ее болезнь, верно? Он знал, какой была ее болезнь, поэтому он сказал ей, какой была ее болезнь, и она почувствовала в своем теле, что кровотечение прекратилось, верно? Из-за чего? Она коснулась его. Теперь сколько здесь христиан, которые, согласно евреям, книге евреям, знают, что Иисус прямо сейчас является первосвященником. Первосвященником, которого можно коснуться чувствами наших немощей. Это правда? Хорошо, если он тот же самый первосвященник, то же самое служение, первосвященник, тогда как бы он себя вел? Он вел бы себя точно так же, как тогда. Вы верите этому? Он повел бы себя точно так же, как тогда. Если вы сможете этому поверить. Хорошо. Кто из вас этому верит? Поднимите руку, скажите: «Я действительно этому верю». Хорошо. Прежде чем образовали молитвенный ряд, давайте пройдем молитвенный ряд вон там. Я знаю, что он здесь. Я чувствую его присутствие и... Я знаю, что он здесь. Выходите. Молитвенный ряд готов? Я хотел оттуда вызывать. Вы просто молитесь. Просто смотрите сюда и молитесь. Просто веруйте. Там сидит одна дама, смотрит на меня. Сидит рядом с женщиной в очках. Видите, как это висит над той женщиной? Посмотрите сюда, видите? Она страдает от болезни сердца. Вы верите, что Бог вас исцелит? Если да, поднимите вашу руку. Вот что у вас болит. Поднимите руку, чтобы люди видели. Поднимите вот так свою руку. Так вот, у вас больше этого нет. Вера ваша сделала вас здоровой. Он вчера, сегодня, навеки тот же. О, существует разногласие, но Иисус Христос вчера, сегодня, навеки тот же. Теперь просто продолжайте молиться, понимаете? Вам не обязательно быть вот здесь, чтобы вы знали. Теперь вот женщина. Насколько мне известно, я никогда в жизни ее не видел. Она просто женщина, которая здесь стоит. Получила молитвенную карточку и не знала, назовут ее или нет. И кто-нибудь дает вам молитвенную карточку, и вы называете ваш номер, и вы просто поднимаетесь сюда, понимаете? Верно? И я никак не могу знать, что с вами, кто вы, откуда вы, чего вы хотите, ничего об этом. Я просто человек. Вы женщина. Верно. Однажды такая же картина восстала в Библии, Святого Иоанна, 4 глава. Теперь вы говорите: «Что ты сделал, брат Бранхам, тогда только что?» Просто переключился на другую передачу, понимаете? Я не знаю. Понимаете, он должен это сделать, я не знаю. Как с этой женщиной там? Я никогда в жизни не видел этой женщины. Она для меня абсолютно незнакома, по-моему, это была женщина. Кто это человек, который только что исцелился среди собравшихся, а? Да, ведь мы друг друга не знаем. Если это так, помашите вот так своей рукой, понимаете? Я никогда не видел этой женщины, но она сидела там, верила. Так вот, она чего-то коснулась, не правда ли? Меня коснуться не придет, не принесет никакой пользы. Но разве вы теперь не видите, что Библия — это в точности Слово Божье? Он вчера, сегодня, веки тот же? Мы становимся скиниями этого Святого Духа, который есть Христос. Понимаете? Это и есть настоящее семя. Затем, если настоящий Святой Дух входит в настоящее семя Божие, он не примет часть его, потому что дьявол столько использует. Нужно брать все, понимаете? Каждое слово, потому что он не половинчатый Бог, он целостный Бог. Понимаете? Вот что происходит. Теперь вот женщина, я ее никогда не видел. Однажды Иисус подобным образом нашел женщину, может быть, не в таком состоянии, я не знаю. И он сидел у колодца, ему нужно было пойти в Самарию. И мы находим, что Самария была у холма, он шел в Иерихон, и он проходил рядом с Самарией, и подошел к городу Сихар. И он сел на колодец, а учеников послал за пищей. Сколько раз людей существует на земле? Три. Люди Хама, Сима и Афета. Мы все произошли от Ноя, а остальной мир в то время был уничтожен. Только три расы людей — это евреи, язычники и самаряне, которые были наполовину евреями и наполовину язычниками. Это все существующие на Земле расы, понимаете? Только три. В Боге все совершенно в трех. Точно как эти три, о чем я говорил сегодня вечером. Три стадии разногласия, три стадии слова, ставшего плотью и так далее. Понимаете? Так вот, и он, тот, кто проговорил, разговаривал с евреями, сказал Филиппу, когда он привел Нафанаила туда, где был сам, и сказал, «Я видел его, когда он был под деревом». Он сказал, «Андрей привел Петра, он сказал, тебя зовут Симон, а теперь тебя зовут Петр». Сказал, «Ты сын Ионин, видите?» Так вот, все они были евреями. Но вот он идет к язычникам, не к язычникам, а к самарянам. А теперь пора язычников. Он ни разу не показал этого для язычников. Исследуйте Писание, никогда. Но в Луки 22 он обетовал, что он соделает это самим пришествием. Но он сел там, и вот идет наполовину еврейка, наполовину язычника. Язычница, женщина. И он сказал ей, «Женщина, принеси мне попить». Она сказала, «Тебе не подобает об этом просить?» «Нет, мы здесь сегрегация, ты еврей, а я самарянка». Он сказал, «Но если бы ты знала, с кем ты разговаривала, ты у меня просила бы пить». Что же он сделал? Связывался с ее духом. И как только он узнал, в чем была беда, он сказал ей привести своего мужа. Она сказала, что его у нее нет. Он сказал, «Верно, у тебя было пять». Теперь посмотрите, когда фарисеи увидели, что он это делает, верно, это разногласие прямо среди слова, что они сказали? Они сказали, этот человек Вельзевул, гадатель, понимаете? А Иисус сказал, кто скажет это на Святой Дух, когда он придет и соделает то же самое, никогда не будет прощен. Вот вам разногласие, видите? Но тогда он сказал, что он их простит, потому что еще не пришел Святой Дух, жертва, Агнец не умер. Но женщина тогда так не считала. Женщина сказала, «Господин, я постигла, что ты пророк». У них сотни лет не было пророков. Сказала, «Я постигла, что ты пророк». Мы знаем, что Мессия, называемый Христом. Когда он придет, он будет делать это. Но если он это совершал, тогда он вчера, сегодня, веки тот же, тогда он так дал о себе знать, а разве сегодня не то же самое? Должно быть так. Итак, вот снова встречается женщина и мужчина. Она не та женщина, я не тот мужчина. Но все же, здесь тот же самый Святой Дух. И дал обетование, что дела, которые он творил, что в последние дни, когда откроется Сын Человеческий, мы будем совершать то же самое. Так вот, вас я не знаю. И вы знаете, что это правда. Мы абсолютно не знакомы, и вот вы здесь стоите. Если... есть что-то, может быть, у вас что-то не в порядке, может быть, нет, я не знаю. Но если Господь Иисус откроет мне своим Духом Святым, в чем беда? Вы тогда поверите, что это Сын Божий, а не человек? Это просто оболочка, это скиния, которую использует Бог, любого, кого Он изберет. Он делает это по суверенной благодати и избранию, чтобы вы поверили. Поверите? Кто в аудитории поверит этому? Мы здесь оба стоим перед взором Его. Мы никогда в жизни не встречались. Больше ничего не знаю, кто эта женщина, чем она занимается, откуда она, чего она хочет. Я никогда в жизни ее не видел. Также я никогда в жизни не видел и ту женщину там, внизу. Вы понимаете? Вот что я стараюсь вам донести. Сбросьте сейчас с себя это разногласие и верьте слову. Когда слово становится плотью прямо здесь, перед вами, слово становится живым в ваших плотях, которое обнаруживает присутствие Божье. Теперь пусть он это дарует ей. Она хочет достойного. Она бездетна. Она хочет ребенка. Ей около 40 лет. Конечно, это не за пределами возможного. Они сейчас там сидят, женщина, которая всю жизнь была бесплодной, и вот так поднялась на платформу, и Господь дал ей детей. Те, кто знает, поднимите руку. Видите, да? И я недавно брал на руки милую девочку в воскресенье, после того, как отсюда уехал. В воскресенье днем. Это ее мать была бесплодной. Господь проговорил. И девочка такая милая, она здесь? Где она? Да, вот она здесь, вон там сидит, вон мать сидит. Вот сама девочка, видите? Видите ее? Она была изреченным словом от Бога. Теперь, вы поверите ему всем своим сердцем? Вы верите, что благословение, которое вы сейчас получили, которое вы сейчас себя чувствуете, было ответом Бога? Если Бог скажет мне, какое ваше имя, чтобы вы могли дать и ребенку имя, вы поверите? Тогда, миссис Томпсон, можете идти домой и получите ребенка. Если будете верить этому от всем своим сердцем. Вы верите всем своим сердцем? Просто имейте веру. Не сомневайтесь, просто верьте Богу. Бог есть Бог. Здравствуйте, сэр. Полагаю, мы тоже не знакомы. Единственный раз в жизни, когда я вас видел, насколько мне известно, это когда вы там проходили. И я подумал, что вы дядя брата Шакаряна, или как это? Машагьян? Брат Машагьян, певец, когда вы проходили. И потом я увидел, что вы идете в молитвенный ряд. Теперь, будучи с вами незнакомым, или для вас, я незнаком, и так... Теперь, если Господь Иисус мне что-нибудь скажет, что вы, может быть, хотите, скажем, только это, скажет вам, что вы хотите. Так вот, Он вам уже это дал. Единственное, это просто надо достаточно веры, чтобы поверить этому. Так вот, кто это понимает? Просто нужно иметь достаточно веры, чтобы поверить, что получишь просимое. Понимаете? Теперь, если вы здесь что-нибудь хотите, и Он может мне сказать, каково ваше желание, а я не знаю ваше желание, тогда это должен здесь кто-то делать. Теперь, согласно Слово, Он обещал это соделать, Он знал мысли в их сердцах. Верно? Хорошо. У вас огромное желание исцелиться. Первое, вы страдаете от нервозности. Очень нервные. Верно. Еще одно, у вас болит спина. И некоторое время со спиной было совсем скверно. Вам даже ее оперировали. Это так говорит Господь. Это правда. Да? Правильно. И вот еще одно. У вас есть глубокое желание. Это вы хотите получить крещение Духом Святым. Это совершенно верно. Подойдите сюда. Дорогой Бог, во имя Иисуса Христа, пусть этот человек будет исполнен Святым Духом, прежде чем покинет эти собрания во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь примите это, брат мой. Просто имей веру, не сомневайся. Здравствуйте. Я полагаю, насколько мне известно, мы друг с другом не знакомы. Если это так, просто чтобы люди знали, просто поднимите руку, чтобы они увидели, что мы не знакомы. Я никогда ее в жизни не видела. Осознанно. Полагаю, она меня никогда не видела, если только из аудитории. Потому что Отец Небесный знает, и вот здесь лежит открытое слово Его, что я никогда в жизни не видел женщину. Осознанно. Следовательно, я не мог бы знать, чего, ради чего вы здесь. Понятия не имею, кто вы такие, чем занимаетесь, ничего о вас. Я вам ничего не мог бы сказать. Единственное, просто это дар. Если бы вы слышали, как я недавно это объяснял. Просто отодвинуться в сторону, слушать, что он говорит. То, что я вижу, я могу сказать. Чего он не говорит, я не могу сказать. Я мог бы сказать от себя, это было бы ошибочно. Понимаете? Это было бы ошибочно. Но если он это говорит, это абсолютно правильно. Никогда не будет. Никогда не было ошибочно. Никогда не будет ошибочно, пока с этим остается Бог. Понимаете? Понимаете? Потому что Бог не может ошибаться. Но если Бог может сказать мне, что вы желаете, каково ваше желание, или ради чего вы здесь, что вы сделали, или что-нибудь еще, что-нибудь в таком роде, или кто вы, откуда вы, или что он захочет мне сказать, вы поверите? Благодарю. Первое, у вас болит нога. Вас беспокоит ваша нога. Верно. Понимаете? Поднимите. У вас женская болезнь, женское расстройство. И у вас в сердце огромное желание, потому что вы недавно кого-то или что-то потеряли. Это мальчик. И ваш мальчик покинул дом, убежал. И вы хотите, чтобы я помолился, чтобы он вернулся назад? Боже Небесный, пошли к ней ее ребенка. Пусть Святой Дух сегодня вечером остановит этого мальчика на этом пути, Господь. Пошлет назад к своей матери во имя Иисуса Христа. Аминь. Он, который знает, пошлет его назад к вам. Не волнуйтесь, веруйте, не сомневайтесь, просто имейте веру всем своим сердцем. Вы верите, а остальное дарует Бог. Теперь только три или четыре развлечения, или сколько их там было, да? Я просто продолжал, пока у меня не было все сливаться, не стало все сливаться. Я не могу этого объяснить, это невозможно объяснить. Скажете, хочешь сказать, что вот это было тяжелее, чем то, что ты проповедовал 45 минут или больше? И ты так считаешь? Да, сударь? И даже если бы 3 часа, все равно не так. Женщина коснулась одежды нашего Господа Иисуса. А эти люди меня не касаются. Вот, эта женщина здесь, посмотрите сюда. Она могла бы... Положите на меня руку. Видите, она меня со всех сторон касается, ничего не дает. Я просто человек. Но она должна коснуться его. И я посредством этого дара, просто это идет, все мое отходит в сторону, и я просто говорю, что я вижу. Понимаете? И это все, понимаете? Коснуться меня ничего не значит, но она через меня касается Иисуса. Так что женщина коснулась Бога через Иисуса. Когда он не знал, что с ней было, она просто коснулась его одежды, пошла и села, и он сказал, кто коснулся меня? И апостолы сказали, так тебя все касаются, почему ты так говоришь? Он сказал, но я почувствовал, что из меня изошла добродетель. А вы знаете, что такое добродетель? Сила. Он ослабел от одного прикосновения женщины, а он был сыном Божьим. А что тогда мне, грешнику, спасенному его благодатью? Знаете, что, почему этого больше? Потому что он сказал, дела, что я творю, и вы сотворите, и больше всех сотворите, ибо я иду к Отцу моему. Более великие. Там говорится, но в греческом переводе больше всех сотворите вы. Так вот, я женщины не знаю, я о ней ничего не знаю. Она для меня совершенно незнакома, как и остальные люди. Мы друг другу не знакомы. Просто люди знали, чтобы люди знали, может, поднимите свою руку, скажите, мы не знакомы. Теперь, если Сын Божий, если Он однажды встретил женщину в немного подобной панораме, как эта, у колодца, и Он с ней минутку поговорил, и Он знал, в чем была ее беда, и Он сказал ей, в чем была ее беда, и через это она узнала, что это была Мессия. Теперь, Вы меня касались, я касался вас, и ничего не произошло. Но если моя вера посредством дара, и ваша вера посредством верования в этом сможет коснуться его, и он сможет проговорить через нас, через меня вам, тогда вы будете знать, что он сейчас здесь, как был у колодца при Сихаре, да? Он вчера, сегодня в веке тоже. Вы поверите этому? Вы верите этому? У вас столько болезней, столько недомоганий, осложнений. Одно из основных, за что вы хотите помолиться, это артрит. Верно? Верно. Вы коченеете от артрита. Когда вы видите, как вы поднимаете руку, насколько я запомнил, вы как бы ходили медленно. Может быть, подождите минутку. Может быть, еще что-нибудь можно сказать, что возьмет это. Потом, когда чувствуешь людей, знаете, как будто исходит дыхание против этого. Говорят, он же догадался. Или, знаете, что-нибудь подобное. Ну, вы, похоже, хороший человек. Просто поговорите немного со мной. Давайте здесь немного постоим, потому что, мне кажется, у вас в сердце еще что-то есть, чего вы хотите от Бога. Так вот, я не могу ответить на вашу молитву, но он может... потому что если вы этому верите, ответ уже дан. Но просто если вы желаете поверить, побудить вас верить, поверить. Теперь я скажу вам, это касается одного близкого, которого здесь нет. Это брат. И этот брат даже не в этой стране. Он как бы во влажной стране, много озер. Я бы сказал, где-нибудь в Мичигане или где-нибудь... да, это в Мичигане. И он страдает от смертоносной пагубы. И это неизлечимая болезнь почек, которая его беспокоит. Это верно, не правда ли? Это так говорит Господь. Так вот, платочек, который у вас в руках, который вознесли к Богу, пошлите это своему брату и скажите ему не сомневаться, но веровать. И это... он будет исцелен, если вы будете этому верить. Вы верите всем своим сердцем? Понимаете? Тогда, если вы верите, осталось только одно сделать — принять это. Верно? Верно? Вы теперь говорите, он смотрит на них, на людей. Вот что он делает, смотрит на них. Вы настолько это видите. Но чтобы вы знали, что это... Вот здесь эта женщина, подойдите сюда, женщина. Вот, больная или кем бы вы ни были. Я на нее не смотрю. Вы верите, что Бог может открыть мне, какая у вас проблема? Поднимите руки, если вы верите, что эта женщина здесь, вот эта больная. Да, да. Хорошо. Тогда, если вы будете верить этому всем своим сердцем, болезнь астмы больше вас не побеспокоит. Хорошо, идите домой и верьте, как бы вы. Не смотрел на нее, да? Видите? Он смотрит сюда, все равно видение, неважно, каким, как бы ни было. Аминь. Разве вы это не видите? Просто совершенно, как Бог совершенен. Вы тоже верите? Вас астма тоже может покинуть, не правда ли? Вы верите, что поможет? Хорошо, идите, скажите Господу Иисусу, что вы ему верите. Вам однажды пришлось бы с тросточкой ходить, если бы вас так сковал этот артрит, но он этого не сделает. С вами такого не будет. Вы верите, что так не будет, не правда ли? Вы верите, что с вами все будет в порядке? Идите своим путем. Иисус Христос сделает вам здоровым. Вас здоровыми. Болезнь сердца губит людей, но не обязательно, что она вас погубила, чтобы она вас погубила. Вы верите, что Бог исцелит ее ради вас и сделает нас здоровой? Вас здоровой? Идите, веруя этому всем своим сердцем. Скажите, я истинно этому верю. Вы по-английски говорите? Вы понимаете по-английски? Подойдите кто-нибудь. Подходит переводчик от редакции. Да, хорошо.
Вы скажете ей, что я ей буду говорить?
Скажите ей, если она верит, болезнь желудка покинет ее.
Она будет этому верить? Болезнь спины тоже оставит вас, так что теперь вы можете идти своей дорогой и быть исцеленной. Здравствуйте. Вы верите? Там сидит один мужчина с болезнью спины, и он посмотрел на меня, когда я это сказал. Он тоже может исцелиться, если поверить этому, сэр. Хорошо, сэр. Там рядом с вами сидит женщина. У вас болит шея, не так ли, леди? Вы верите, что Бог вас исцелит? Вы хотите возложить на мальчика свои руки ради его коленок, и он тоже станет здоровым. Можете этому уверить? У вас была женская болезнь, болезнь женщин. Теперь у вас ее нет. Вера ваша исцелила вас и сделала здоровой. Вы верите, что Иисус Христос вчера век и сегодня век и тот же? Тогда давайте возложим друг на друга руки и помолимся этой молитвой веры. Каждый из нас, молитесь молитвой веры. Дорогой Бог, пока мы находимся под таким покровом Твоего божественного присутствия, видим, как Ты движешься среди собравшихся, везде исцеляешь больных. Ты Бог. Я молю, чтобы Ты исцелил всех собравшихся. Пусть дыхание Божие с новой силой пойдет в их сердца и даст им знать, что время заканчивается. Нам здесь еще немного осталось находиться, а потом мы будем с тем, кого мы любим. И пусть его присутствие сейчас всем принесет исцеление. Мы обвиняем сатану, мы обвиняем все его действия во имя Иисуса Христа. Сатана, выйди из людей. Все, кто ему сейчас поверит и примут свое исцеление, встаньте на ноги и скажите: «Я сейчас встаю, чтобы принять свое исцеление. Я верю этому». Несмотря на ваше состояние, если вы действительно этому верите, встаньте на ваши ноги, теперь поднимите руки и скажите: «Благодарю тебя, Господь Иисус, за то, что исцелил меня. Да будет с вами Бог». Конец проповеди.